Самое время.
Самое время.
За гранью разума.
И всем привет. Привет, Петр Воронков с вами снова и еще. Телефон нашего эфира 223-7755. За гранью разума в этом часе будем говорить об аномальных зонах, как обычно, о всевозможных неизученных явлениях. И, конечно же, сегодня в гостях в этом часе у нас господин Чернобров, Вадим, который с чашкой чая вот так медленно шествует к микрофону с таким просветленным выражением лица. Ну, видимо, и день такой. Еще раз всех с праздником, с Рождеством Христовым.
Присоединяюсь к этому. Добрый вечер всем.
Вадим, мы, как правило, говорим об аномальных зонах, не связанных, скажем так, вот с библейскими местами. Хотя я знаю, что таких мест и у нас в России, и за рубежом предостаточно. Я знаю, что вы были не в одной экспедиции, связанной именно вот с такими местами.
Ну, я сразу оговорку сделаю. Да, абсолютно так. Но если оговариваться, Библия формально наши места, нашу страну, по крайней мере, не описывает. Это, наверное, нас сразу так поправят знающие люди.
Ну, скажем так, святые места, есть вот такие места, да, у нас
абстрактные,
в России.
Абстрактные, вот да, как-то да, так да. Абстрактно о святых местах, об аномальных местах Библия, конечно, пишет. Ну, с территории, угадываемые нами, там, конечно, не употребляется. Но это я так оговорку сделал, чтобы не шокировать людей, а в остальном я нисколько не буду противоречить, это действительно так, то есть мы занимались, я повторю то, что минуту назад вы услышали, уважаемые радиослушатели, мы занимаемся в том числе исследованиями и библейских мест, в том числе и на территории нашей страны, ну не только, в первую очередь, конечно, в тех странах, о которых Библия напрямую пишет, ну, Ближний Восток, Малая Азия, там, Египет, вот это вот места наиболее упоминаемые. Но, что называется, нашей стране тоже в этой череде надо свое место застолбить. Ну, это, да, так сказать, в качестве анонса.
Хорошо, ну вот у нас в стране, не так уж далеко, да, есть такое место, как Оптина пустынь в Калужской области. Я знаю, что Оптина пустынь вошла и в энциклопедию загадочных мест России.
Это действительно место удивительное и аномальное в то же время. Если вспомнить, что аномальные места подразделяются там на несколько типов, ну, условно, это так называемое место силы. Сразу говорюсь, я, в отличие от эзотериков, не совсем понимаю, что это такое, но термин такой устоявшийся есть. И в том числе есть там и вблизи Оптиной пустыни есть и другие аномалии, классифицируемые там по-другому. В том числе есть там мегалитические древние сооружения, в том числе есть блудное место рядом. Ну и в конце концов мы вспомним многие, если не все святые места, в том числе и Оптину пустыни. Я могу через запятую перечислять их огромное количество. Ведь прежде чем строить, эти места выбирали. А выбирали, как правило, не с чистого листа, а на основе там каких-то более древних упоминаний. Как правило, эти места были на местах там, где были уже языческие святилища, то есть иными словами, это место уже было до того выбрано. Святое место пусто не бывает, это не просто хорошая поговорка и хороший стереотип. Это действительно так. Приходила одна религия, на месте старой строила что-то. Ну, вот типичный пример, то, что сейчас делается, например, вот только-только вчера закончилась экспедиция очередная в Подмосковье на аномальную зону Часовня. Сразу скажу, к Библии не имеет отношения.
А, Вадим, вот буквально одну минуту отступления, что это за место?
Ну, подробно в энциклопедии.
Название часовня, оно ассоциируется сразу
с каким-то храмом.
С храмом, да.
Это и так, и не так. То есть там, да, там предсказуемо есть храм, точнее его развалины, такой очень колоритный храм. Его до недавнего времени использовали скалолазы для тренировок, то есть по стене забирались наверх, спускались с высоких стен. То есть вообще на самом деле удивительное место, вот так вот посреди болот, посреди леса, в ближайшем Подмосковье. Те иностранцы, которые с нами были, там считали, глядя на ближайшие ели, что это Сибирь. Действительно, это такая глушь совершенно. Но, тем не менее, там меньше часа езды до Москвы. Стоит достаточно хороший храм. Место называется урочище Троицко-Чижи. А в народе именуется не иначе, как Часовня. И на карте ближайшая деревня там тоже называется Часовня. Тоже из-за этого. Так вот, находится эта часовня. Очень долго мы искали следы так называемого шушмара или языческого святилища, которое находилось на старой Егорьевской дороге, Егорьевском тракте. Место, где, вот согласно древним легендам, пропадало большое количество людей, и подводы даже пропадали, целыми подводами люди исчезали. Очень хорошее качество, ну, не то, что качественное, но подробное описание этого места, но самого места нет. Известно, где проходила дорога, вот в том месте, где она должна была пересекать речку, вот якобы древнее святилище и стояло. Одно из немногих святилищ, языческих святилищ в Подмосковье, которое было из камня. И вот мы очень долго искали эти камни, угу. И несколько лет назад наконец их нашли. Нет худа без добра, но это, вот, что называется, еще пару лет бы и не нашли бы никогда.
А почему?
И точно так же и полвека назад не нашли бы никогда. Вот, к сожалению, это вот, к сожалению, для той церкви, которая там стоит, она брошенная, была сейчас, вот последние сведения, наши ребята приехали, говорят, она начала интенсивно возрождаться, то есть сейчас там идет строительство, и поэтому уже о каких-то изысканиях говорить уже поздно. Она скоро будет функционировать, как и все другие церкви. Но вот в тот момент, когда она была в наиболее плохом состоянии, плачевном состоянии, когда она разрушалась, наконец открылась тайна, куда исчезло языческое святилище. То есть то, что на протяжении десятилетий искали краеведы, историки, исследователи, аномалисты и просто любители, и не могли найти, вот, в болотах исчезло большое количество камней, которые когда-то вот ограждали это языческое святилище. И вот из-за того, что церковь начала уже разрушаться, и разрушаться, надо сказать, очень катастрофически, очень быстро.
Да-да.
По кирпичам ее не растаскивали только потому, что рядом нет, совсем рядом нет никаких деревень, а до ближайшей деревни там заболоченная дорога, то есть проехать нельзя. Уворовать кирпичи, как это у нас обычно бывает, трудно было. Поэтому она сохранялась, но разрушалась. И вот когда упала, спала побелка, толстый слой штукатурки оказалось, что в фундаменте внутри очень хорошо проглядываются вот эти самые языческие камни. То есть на самом деле это вот я эту историю привел в качестве, может быть, такого легкого примера, легкого подтверждения тому, что свято место пусто не бывает, и то, где строились, те места, где строились современные храмы, было, многие из этих мест были заняты другими местами. Те, в свою очередь, наверное, тоже зиждились на прежних каких-то религиозных воззрениях, культах. Но, одним словом, такова история, такова жизнь. Но, тем не менее, я вот, чтобы поменьше говорить, а в общем, и все-таки сказать о действительно библейских местах что-то, вот так бегло хотел бы просто перечислить те места, которые действительно упоминаются в Библии, и споры о которых, в общем, ну, занимали до нас, и еще, наверное, будут занимать не меньше, большое количество исследователей. Ну, естественно, номер один такой из таких мест – это гора Арарат. Это, так сказать, самая известная аномальная зона, или одна из самых известных аномальных зон, и самое известное святое место. И вот об этих горах Рарат я не знаю, все ли, так сказать, слышали вот мои рассказы о том, как мы искали на горах Арарат. Вот здесь я специально употребляю уже во множественном числе.
Ну, Араратов, да, ведь их оказалось-то не одна гора Арарат.
Вот как минимум 6, да. Я их нашел и на всех 6 побывал. И вот на последней, ну, не знаю, последний ли, на последний из тех, что мы побывали, из тех, что мы нашли, это Краснодарский край под поселком Бетта Краснодарского края. Находится, как мне кажется, настоящая гора Арарат. Не та, которая была... вот не та гора, которая есть на карте, та, что называется Большой Арарат на английском, на русском языке, а на турецком языке, она находится в Турции, она называется Бьюк Агрыдагы. Вот я думаю, что, скорее всего, Библия писала не об этой реке, не об этой горе, а вот судя по ее описанию, судя по библейскому описанию, я имею в виду, я дословно и очень близко к тексту и по смыслу пытался найти вот малейшие подтверждения, косвенные подтверждения, прямые подтверждения того в пользу и против того, чтобы это было тот или иной вариант. Вот сразу скажу, так сказать, бегло, что из 6 араратов, включая, в первую очередь, включая и Большой Арарат турецкий, только последний, только Арарат беттинский, отвечал нескольким условиям, а именно, что там, да, возле этой горы должно было быть, должны были быть следы действительно происходившего потопа.
Да, да, да.
Ну, в описании потопа, так сказать, очень хорошо даны в Библии, поэтому... Было бы очень странно, если бы возле горы, описанной вот в таком контексте и только в таком контексте встречающейся, самого потопа бы не было. Гора Арарат турецкая, она хороша, она красива, она запоминающаяся, она покрыта легендами больше, чем снегом. Ну, и у нее есть много минусов вот в отношении, во-первых, отсутствия, там нет следов потопа, во-вторых, там она слишком высока для того, чтобы вода поднялась до такой отметки. Единственный, ну, не единственный, но главный ее плюс был в том, что она находилась в Малой Азии, она находится в Малой Азии, и паломники, и крестоносцы, которые искали библейские места, ну, просто вот у них практически не было выбора, они знали, что это должна быть самая большая гора в округе, ну, и вот, так сказать, вот это слово «самая большая» в конце концов их вывело на Большой Арарат.
Самое время. Самое время. За гранью разума.
И вот я продолжу эту историю с горами Арарат. Есть много друг гораться на свете непонятного. Есть точно так же много гор Араратских. И не более чем полгода назад была последняя, одна из последних экспедиций на поиски Араратского ковчега, самой горы Арарат и следов потопа и того, что было описано. Эта экспедиция была под Бетту, уже вторая по счету экспедиция. И эта экспедиция, в конце концов, обнаружила на склонах горы Арарат, которая там действительно есть. Она не имеет двойного названия, она не имеет второго названия, так как в Турции. Она так и называется, просто Арарат, без всяких приставок. Ни большой, ни мало Арарат, а просто. Эта гора не самая большая в мире, не самая большая в Краснодарском крае, но она относительно большая в данной местности, и самый большой ее плюс, она находится на краю большого причерноморского потопа, который имел место быть здесь около 8-10 тысяч лет назад. Этот в наличии, то, что этот, в наличие самого факта потопа, в то, что этот потоп имел место быть, сейчас уже мало кто сомневается, хотя о нем стало известно, ну, не более 10 лет назад. Об этом впервые заговорили западные ученые, которые обнаружили следы быстрого поднятия уровня Черного моря вот тогда, так сказать, эта идея была, была осмеяна, но вот за последние 10 лет было найдено множество подобных свидетельств в пользу этого, этого события. И сейчас сценарий развития событий в этом регионе представляется примерно так. Когда-то, то есть в те времена, когда, когда создавались легенды, на основе которых была позже написана Библия, внезапно в результате какого-то катаклизма, вероятнее всего большого землетрясения, возможно падение астероида, возможно еще какого-то катаклизма, произошли сильнейшие подвижки почти на всем земном шаре, и в том числе произошел прорыв дамбы того места, которое сейчас называется проливом Дарданеллы и Босфор. И вода Средиземного моря хлынула в низину, в то место, которое сейчас занимает Черное море. Когда-то это было всего-навсего озеро, имеющее уровень воды примерно на 150-180 метров ниже. По берегам этого водоема жило большое количество народа, и вот многие из них, увы, так сказать, были обречены на гибель, и все, что они видели, позже трансформировалось в то, что мы читаем, то, что мы представляем как всемирный потоп. Многие из людей погибли, какая-то часть спаслась, и вот какая-то, возможно, была спаслась на деревянных судах, на том, на всем, что плавает. И вот, читая внимательно Библию, описание того, что там написано, я в конце концов понял, что надо искать. Надо искать не корабль. Читайте внимательно Библию. Там описывается этот слово корабль, слово судно уже тогда существовало. Если бы это было судно, его бы назвали судном. Если бы это был корабль, его бы тоже назвали кораблем. Было множество классификаций этих самых плавающих средств. Его же назвали ковчегом. Ковчег — это ящик. Ящик деревянный и прямоугольный, из сопромата, из науки о строительстве судов. Мы знаем, что никогда таких судов не делали. И надо было нам искать прямоугольный деревянный ящик. А что это такое? Скорее всего, это дом, элементарный дом. Вот подсказку мне пришлось увидеть своими глазами во время одного из наводнений. Я просто видел, как во время большого потопа, условно, в Юго-Восточной Азии, я видел, как в океан выносило деревянные дома. И вот, видя, как по океану плывет деревянный, квадратный, прямоугольный, даже слово «судно» здесь не наворачивается, а слово «ящик», прямоугольный предмет, ковчег, вот так и хочется назвать, я вдруг понял, надо искать дом. Если там были дома, особенно если большие, если построены по типу, как сейчас на севере строят, на первом этаже животные, на втором этаже люди, вот представить себе, что во время потопа такой дом сносит, естественно, его может перевернуть или на бок положить, но в любом случае он будет плавать, и в любом случае все, кто внутри находился, животные, люди, имеют большой шанс спастись. И вот этот предмет, этот плавучий предмет должен плыть, естественно, по течению. И вот тут мы взяли в руки карту лоций, карту течения нынешнего Черного моря, и стали смотреть, где, если по течению такой дом поплывет, то где он может пристать. Ну, естественно, ближе, где бы поближе к горе Араратской. И нашли такое место в этом недалеко от Беттинского заливчика. Современное морское течение очень мощное, надо сказать. Такое, что водолаза сносит в этом месте. Меняет свое направление на 90 градусов. И меняет, в этом месте есть очень сильные рифы. Плоские каменные останцы. Если какое-то тело неосторожно. Это очень опасно для мореплавания место, если какое-то тело без руля и без ветрил, читайте, такой был и ковчег, плыло бы по течению, оно бы непременно, вот, ну, это ловушка такая своеобразная, оно бы непременно напоролось бы на эти острые камни. Ну, и, безусловно, там бы и осталось. И несложно себе представить картину такую, вот так в голове у меня и напросилась, картину, которую увидели люди, дрожащие от страха, от холода, мокрые, от ужаса, не знаю, там, то, что они видели, естественно, преобразовывалось в их глазах в нечто совершенно другое, что было на самом деле. Но, я думаю, достаточно было того, что они могли увидеть. Они видели прямоугольный предмет, не судно, они его не назвали судном, которое плыло без руля, без ветрил. Из этого предмета, из ковчега, высовывались морды лошадей, коров, быков, я не знаю, еще кого-то, каждой твари по паре, и люди. Почему там было, помним, животных каждой твари по паре, а людей много. Ну, там семья, по-моему, из 8 человек.
Из 8, да-да-да.
Очень просто. Рачительный хозяин просто подъел вот во время своего дрейфа животных. Надо было чем-то питаться. Но каждой твари по паре для будущего размножения он, естественно, должен был оставить. Ну, как любой крестьянин бы на его месте. И вот этот ковчег напоролся на рифы, недалеко от берега, встал на мертвый якорь, что называется. А дальше уже, ну там до берега рукой подать, дальше люди и животные спаслись. Естественно, что глядя на это, на чудесное спасение людей, каждый из которых, из тех, кто добрался, может быть, из свидетелей, которые все это видели, наверняка многие из них потеряли родственников, большинство из них потеряло весь свой скарб, и вдруг вот увидеть, что спаслась вся семья, да плюс еще домашние животные, это не могло быть не показаться чудесным. Одним словом, вот такая вот рабочая версия осталась,
да,
только...
Ну, действительно, это фантастическая версия. Я думаю, многие, да большинство наших слушателей ее впервые вот в изложении Вадима Черноброва, руководителя «Космопоиска», услышали. Вадим, по линии СМС пришел вопрос. Остров Валаам, что это такое? Это целебное место, аномальная зона или просто еще одно из чудес света?
На самом деле, скорее всего, просто чудесно или просто целебно, называйте как хотите. Это то, что называется чаще всего намоленное место. Я не могу сказать, что оно не обладало изначально, ну, до строительства христианских крепостей и монастыря, не обладало какой-то целительской силой. Ну, у нас просто не сохранилось более древних упоминаний про это место. Скорее всего, было. Есть на островах в Белом море, в Баренцевом море, и на Ладоге, и на Онеге, вот там, где располагаются самые наши чудесные, самые знаменитые наши северные монастыри, есть много следов древней цивилизации. Мы знаем, что встречались там и древние каменные сооружения, и древние, как вот совсем недавно стало известно, пирамиды высотой до 10 метров, и лабиринты, и другие непонятные сооружения, кому они принадлежат.
Самое время. За гранью разума.
И продолжаем мы наш разговор с Вадимом Чернобровым, руководителем «Космопоиска», о библейских местах, загадочных местах, иногда аномальных местах, как их называют. Я не могу, конечно же, здесь не спросить о Синайской экспедиции. Что это было, с чем это было связано. И, ну, я знаю просто, что Вадим Чернобров потратил на все это дело много-много времени и до сих пор еще занимается этим вопросом.
И вольно, и невольно. Ну, кстати, подробности опущу. Идея вот конкретно этой экспедиции принадлежит Георгию Михайловичу Гречко, неутомимому исследователю, дважды герою Советского Союза. А вообще изначально посыл был вот конкретно поездки на это место. Идея принадлежала другому, не менее известному исследователю, историку русско-еврейско-американского происхождения Ситчину, который описал свое видение всей библейской истории, естественно, с привлечением инопланетян, как без них.
Да.
Он достаточно интересно и своеобразно это все представил вот в виде истории про анунаков, про жителей 12-й планеты. Ну, одним словом, что я буду перечислять, это длинное повествование, финалом которой, вот красивым финалом которой, было выводы, что он знает, где находится космодром анунаков. Мало того, он сфотографировал это место из воздуха и видел своими глазами, что на этом космодроме находится корабль анунаков, дискообразный белый объект, НЛО. И это то самое место, которое в Библии описано, вот теперь снова к Библии, как Синайская гора, как гора Моисея, как пещера Моисея, то место, где он якобы, ну, по Библии имел связь с Богом, с Божьими посланниками.
Вадим, буквально вот прерву ненадолго, потому что у нас есть звонок, а слушатели очень часто жалуются. Саша Александров вот мне подсказывает, который осуществляет нашу связь со слушателями, жалуются, что с мобильного звонить дорого, поэтому послушаем звоночек и продолжим. Слушаем. Вот эту синайскую историю замечательную. Алло.
Здравствуйте, это Сергей вас беспокоит.
Здравствуйте, Сергей.
Вот такой вопрос. У нас в Москве был такой Валерий Храпов, он описывал зоны, которые находятся в черте города. Вот сейчас совершенно о нем никакой информации нет. Что вы можете рассказать о нем?
Я бы, честно говоря, не стал биографию человека, которого слабо знаю, пересказывать. Есть много людей подобного плана. Я могу, не вставая с этого места, просто по памяти вспомнить, ну, несколько десятков, как минимум. Не хочу имя Храпова принижать. И, с вашего позволения, я отошлю вас к книге, которая к энциклопедии исследователей, где будет биография, где приводится биография Храпова и многих других тысяч исследователей России, ну и чуть поменьше зарубежья, которые занимались и занимаются исследованиями аномальных зон. Ну, вспоминая о теме нашего разговора и тех, которые описаны в древних источниках, и в том числе в древней Москве, я, может быть, возьму на себя смелость, не посоветовавшись с ведущим, пообещать, что, может быть, в каких-то ближайших или отдаленных передачах, с вашего позволения, я отдельно хотел бы поговорить о древних тайнах Москвы.
Да, ну, замечательно.
Не столько тема, библейских, да. Поскольку, ну, прямой связи с Библией все-таки я бы не взял на себя смелость провести здесь какие-то связи, но, по крайней мере, имеющие корни в средневековой и древней истории, связанные напрямую с тамплиерами,
ну,
с,
это замечательная тема,
и да. прочими вещами. Я, конечно, понимаю, что это спорные весьма моменты, но есть много, в частности, указаний на то, что в московской земле надо искать знаменитые чашу Грааля, про которую, так сказать, уже все уши прожужжали благодаря Дэну Брауну.
Да, коду да Винчи.
Но знаменитому. Я вот честно скажу, вот не могу не сдержаться, я... Знаем, где его, где, что это и где это искать. И Дэн Браун, конечно, очень близок, но это у нас практически под носом.
Ну, вот как.
Да, но не буду, так сказать, забегать вперед.
Хорошо, тем более, что у нас небольшой перерыв рекламный, и снова вернемся мы в эфир с Вадимом Чернобровым.
Самое время. За гранью разума.
Еще раз всем привет, Петр Воронков с вами, 223-7755, телефоны нашего эфира. Говорим мы сегодня о загадочных О загадках Библии, может быть, так даже сформулировать лучше. Вадим Чернобров, я напоминаю, в гостях у нас руководитель «Космопоиска», как обычно, по воскресеньям.
Для того, чтобы оставить как минимум еще для одного места, описанного в Библии, которое мы исследовали, я бегло постараюсь как бы пройти галопом не по Европам, а по библейским местам и немножко закончить вот эту вот мысль про... про гору Моисея и пещеру Моисея. Все-таки я надеюсь, что большинство из наших радиослушателей либо читало про эту историю, либо слышали про эту историю. Ну, если нет, то, так сказать, позвоните в студию, и мы вернемся к этому вопросу отдельно, потому что она сама по себе удивительная и долга. Но вот финал ее не настолько красочен, не настолько оптимистичен, как хотелось бы. Долго-долго-долго мы искали возможности поехать на это место. И вот благодаря Георгию Михайловичу, благодаря его...
Ну, Георгию Михайловичу Гречкову, повторим, нашему
замечательному
космонавту, дважды Герой Советского Союза.
Вот, наверное, только благодаря тому, что это космонавт и уважаемый человек в мире, и в том числе в арабском мире, удалось на это место попасть. Долго добирались до этого места с громадными приключениями, не без... долгих, так сказать, перипетий. Но в конце концов добрались, опознали это место. Это НЛО оказалось, в кавычках НЛО, оказалось природного происхождения. Гора Моисей, скорее всего, как мне кажется, это гора Моисей и есть настоящая. Mm-hmm. То есть та, для которой подходит действительно четкое описание этой горы, данное в Библии, а не то место, куда, опять же, водят туристов. И вот, так сказать, единственную заслугу, может быть, мою Сичина и Гречка, ну, мою и Гречка я вижу здесь как опровержение утверждения Сичина, что там находится космодром Анунаков, угу. А утверждение Сичина, что там находится гора Моисея, я думаю, что мы скорее подтвердили, чем опровергли. И, ну, было еще раз говорю, так вот, очень бегло. Библейская тема, она по себе, сама по себе громадна и также необъятна, как вся история, которая описывается в этом месте. И, опять же, напомню, я отношусь к Библии не как к некой догме, а как к древнему источнику, который, в свою очередь, тоже базируется на древних источниках. И вот самое... Может быть, с вашего позволения, самое интересное для меня сейчас, не знаю, может быть, через год будет другая самая интересная тема, поднятая в Библии, это глава или главы, посвященные пророку Иезекиилю. Это самая напичканная техницизмами глава в древнейшем Писании. Кто читал, тот, так сказать, тут же, как наш уважаемый телеведущий, уже кивает головой. Действительно, это так. Ни в одной другой главе не описывается столько техницизмов, то есть технических терминов, не описывается так подробно технические устройства, на которых...
Откуда, казалось бы?
Вот. На которых летали посланцы богов, очень похожие, вот, ну, найдите хоть пару отличий современными описаниями инопланетян, ну, пришельцев.
Абсолютно, да.
Ну, только в названиях, я бы так сказал. Да. И самое главное, вот для меня, так сказать, это была манна небесная, и не только для меня, для многих поколений исследователей, это единственное место в Библии, где, которое подробно переполнено буквально цифрами. Для чего-то, ну, я кратко содержание. Некий Иезекииль, простой на тот момент человек, который ничем особенно не прославился, был похищен посланцами богов. Ну, по-современному сказали, с ним была совершена абдукция, то есть похищение с последующим возвращением. Его поместили на какой-то корабль, подняли над землей, явно, так сказать, очень высоко, поскольку он грамотно описывает видение из иллюминатора. Переместили куда-то, как он посчитал, недалеко, опустили на землю и дали возможность измерить некое сооружение, которое он назвал дворцом. Но, судя по писанию, оно скорее похоже на какой-то ангар или какое-то техническое помещение, техническое строение. Измерить локтями, подождали, чтобы он это сделал аккуратно. И когда он, так сказать, закончил свой чертеж, его снова обвернули обратно. Ну, совершенно билиберда. Вот с какой-то вот рациональной точки зрения, вот так да. вот представить, люди, или неважно, может быть, даже не люди, неважно кто, некие строители этого сооружения, имеющего размеры там вполне приличные, порядка полукилометра, полкилометра на полкилометра, около того, если они могли себе позволить построить такое мощное сооружение для посадок божественных колесниц, ну, то есть это, другими словами, некое вот место, некий порт для приема летающих устройств, летающих тарелок, летательных аппаратов в виде летающих тарелок. Если они могли себе позволить построить, то уж как-нибудь, там, не знаю, с рулетками, с шагомерами, с сантиметрами, с лазерными дальнемерами, я не знаю, какими устройствами, они бы уж могли измерить это, размеры этого устройства, этого места. Зачем они это сделали? Вот у меня...
Загадка.
Я тоже долго думал на этот вопрос. В конце концов, как мне кажется, я стал понимать. Они, естественно, им не нужна была эта информация. Они знали, любой строитель перед строительством имеет чертеж, где эти размеры приведены. Поэтому им размеры не нужны были. Эти размеры нужны были нам. Зачем? Затем, чтобы кто-то через, может быть, 1000 лет, через 2000 лет, прошло, к слову сказать, прошло 2500 лет с момента вот той самой абдукции, чтобы кто-то через некоторое время прочитал и нашел это место. И вот я стал думать, где она находится. Традиционно исследователи искали этот дворец Езекииля, так оно называется, вот на сленге исследователей, место на Ближнем Востоке. Ну, логично. Вообще все библейские места вот, традиционно на Ближний Восток переносят. Но, я напоминаю, там имел место быть полет, пусть небольшой по времени, но это полет, куда можно перелететь за полчаса на самолете, мы все знаем. Ну, многие из нас летали, знаем.
Ну, практически все летали.
Ну, будем надеяться.
За исключением людей, у которых фобии.
Будем надеяться, да. что все представляют, с какими скоростями современные авиалайнеры. Я так навскидку, порядка 700 километров в час. Если представить себе, что современные НЛО летают со скоростями иной раз на многие порядки выше... У нас единственное ограничение возникает. Это должно быть место, ну, по крайней мере, на Земле. Езекииль не описывал, что он улетел далеко от Земли. Это должно быть где-то, ну, я думаю, в этом полушарии, потому что Езекииль не описывал полет над океаном. Это должно быть где-то... А раз не описывал полет над океаном, это должна быть Евразия. И, скорее всего, улетали на север или в северном направлении. Это наши с вами места, уважаемые товарищи. Это где-то между Ближним Востоком, условно, и Северным Ледовитым океаном. Проведите линию... Не линию, а некий сектор... Все-таки точно направление неизвестно. С Ближнего Востока и Россия, центр России попадает в это место.
Ну, и вот, вот так вот.
И вот, так сказать, в конце концов, могу сказать: сейчас, в настоящий момент, проводится уже несколько месяцев изыскание. Было найдено прямоугольные руины размером примерно полкилометра на полкилометра. Размеры в точности те, которые описывает Езекииль, находящиеся недалеко, примерно в 70 километрах от реки под названием Волга, на территории Российской Федерации.
Вот так вот.
Совершенно никем неизвестные
доселе.
Не обследованные. Не принадлежащие ни к одной культуре. В глухом совершенно месте. Одним словом, непонятно, кто, кем и зачем сделан. Ну, непонятно, опять же, если не открыть вот источник под названием Библия.
Ну, давайте мы продолжим этот разговор и загадки Грааля, которые Вадим обещал приоткрыть завесу над этими загадками в следующее воскресенье. Если Вадим сможет прийти, но вот кивает, что нет. Но
буду, вчера... с вашего позволения, можно два слова сказать? Я буду, как я надеюсь, вот на открытии полевого сезона возле деревни Борденёво Калужской области и приглашаю всех желающих, любителей присоединиться к нам на нашем сайте Космопоиск.ру. Прочтете условия бесплатные, естественно, это не коммерческое мероприятие. Приезжайте, я думаю, что поможете науке, и будет достаточно интересно.
Но в эфире мы Вадима все равно еще услышим. Не в следующее воскресенье, так через одно.
Я тоже надеюсь, что мы еще поговорим на эту тему.
Спасибо, спасибо всем. Еще раз всех со светлым праздником сегодняшним, Рождеством Христовым. Прощаемся с вами, Петр Воронков и Вадим Чернобров, который обещался быть у нас и всех приглашает в следующее воскресенье присоединяться.
До встречи в экспедициях.
До встречи.
Самое время. Самое время. За гранью разума.